Издательство «Даниловский благовестник». Как возник колокольный звон? Что известно науке о первых образцах колоколов и как это явление развивалось в дальнейшем?
Обычно происхождение или явление самых сложных вещей бывает очень просто. И появление колокола и вообще его, так сказать, прибытие в наш мир, в наше общество, мы с вами можем наблюдать очень часто. Ну, например, во время какого-то заседания председательствующий должен привлечь к себе внимание, чтобы сказать что-то или объявить какую-то важную новость, весть. И, предположим, у него под рукой ничего нет. Тогда он берет стакан из-под воды, который стоит рядом с ним, берет ложечку и по этому стакану ударяет. Получается призывный такой вот звук. Стакан изображает. Стакан или чашечка, там это может быть совершенно любой предмет округлой формы. Вот таким образом мы считаем, что в Древнем Китае и появился предмет, который постоянно стоял на столе рядом с кем-то из властимущих, так сказать, каких-то начальников. Таким образом, ударяя по предмету, тот начальствующий, председательствующий привлекал к себе внимание, и, соответственно, он мог сказать всем какую-то новость или просто сделать какое-то сообщение. Поэтому на столе рядом с важными китайскими деятелями появился предмет в форме перевернутой чашки с ручкой, приделанной к донышку. То есть появился такой вот фарфоровый еще пока прообраз колокольчика. Естественно, что при наступлении эпохи бронзы люди выяснили, что звуковые качества бронзы превышают фарфор, глину, фаянс и прочие предметы, которыми ранее оповещались на собрании люди. Поэтому, очевидно, было принято за благо отлить вот такой округлый предмет с ручкой из бронзы для оповещения. И в таком виде наш колокольчик появился. Как мы уже говорили, что есть два места появления, это Средиземноморье и Китай, то есть Дальний Восток, там, где, собственно говоря, были найдены самые древние ископаемые колокольчики. И с течением времени вес колокольчика повышался, увеличивался, чтобы разносить на дальнее расстояние звук свой и оповещать людей о каком-то событии. Естественно, что одно из самых главных событий в старину, о котором нужно было оповещать, это были всевозможные религиозные церемонии. Таким образом, вполне понятно само появление колокола, колокольчика, колокола при еще языческих храмах. Мы знаем о том, что колокола подвешивались капищам в Греции, в Риме они уже существовали. Затем, после пришествия Господа Иисуса Христа, после основания христианской церкви, мы знаем о том, что церковь подвергалась всевозможным гонениям со стороны языческих правителей в разных странах. И, конечно же, ни о каком явном оповещении христиан о богослужении тогда речи быть не могло. Поэтому были специальные церковные чины, которые и оповещали всех верующих христиан о том, в каком месте и когда будет следующее богослужение. И лишь при Константине Великом, когда, как мы знаем, христианство вошло в состав сначала государственных религий, затем стало основной государственной религией Римской империи, были предприняты некоторые попытки созыва верующих в храмы для богослужений. И для этого использовались серебряные трубы. Трубачи ездили по улицам городов, трубили в трубы и громко оповещали христиан о том, в каком храме какая служба будет совершаться, что будет происходить. Очевидно, что этот обычай просуществовал тоже недолго. И в конце концов христианская церковь, тогда еще общая, православная, единая церковь, она пошла за благо все-таки ввести какой-то предмет, который бы оповещал верующих о богослужении. И естественно, что этим предметом мог стать тот же самый бронзовый колокол, бронзовый колокольчик, который был известен еще язычникам. Ходят различные легенды о павлине милостивом епископе города Нолы, наландском епископе, который якобы во сне увидел большие красивые цветы наподобие колокольчиков, которые издавали приятное мелодичное звучание. Затем, появившись вновь в своем городе, в Ноле, он попросил литейщика-медника отлить ему такой цветок и привесил его к храму. Эта легенда известна, она описана в книге Николая Ивановича Оловянишникова «История колоколов и колокола литейное искусство. Москва, 1912 год». Но, к сожалению, кроме легенды, никаких практических подтверждений этот рассказ не имеет, потому что известно, что епископ Павлин в одном из городов своей епархии построил храм. Сохранилось описание всего имущества храма, все вплоть до скамеек и посуды, но ни о каких колоколах там речи не шло. Поэтому мы считаем, что все-таки колокола при христианской церкви окончательно или впервые утвердил папа Сабиниан, и было это в VII веке по Рождестве Христове. Вот отсюда мы можем начинать историю колоколов христианского мира, нашей Святой Православной Церкви. Затем, естественно, колокола увеличивались в количестве, и по количеству служб, а мы знаем, что службы делятся на будничные, на полилейные, на словословные, на праздничные, великие праздничные, то появилась необходимость и в увеличении количества колоколов, а может быть даже и их веса, с тем, чтобы людям, которые жили в том или ином городе, оповещать, какая именно будет служба, потому что, конечно же, ни о каких церковных календарях в Средневековье речи быть не могло. Часы были также не всем доступны, и городские часы существовали не во всех городах и селах, там, где были храмы, а храмы были практически во всех селениях Средневековья. То, соответственно, роль такой оповещательной башни, станции брала на себя церковная колокольня. И по тому, в какой именно колокол и какой именно звон производится в данный момент, верующие могли точно знать, что совершается в храме. И вот перенесемся на минуту в наш Данилов монастырь в начале XX века, как рассказывал мой хороший знакомый, можно сказать, друг Михаил Иванович Макаров. Он говорил, что когда ударял большой колокол Данилова монастыря 12 раз днем, все прекрасно знали, все жители Даниловой слободы, что в обители начинается евхаристический канон. То есть все прекращали какие-то свои действия, свои занятия и молитвенно обращались к образу, или если образа в данный момент не было, то просто осеняли себя крестным знамением. Вот то громадное значение церковного колокольного звона, которое, как мы теперь ясно видим, появилось в раннем Средневековье и сохраняется по сей день, несмотря на то, что существуют всевозможные средства связи, и телефон, и радио, и телевидение, тем не менее церковный колокол несет на себе свои основные функции, то есть функции оповещения всех тех, кто в данный момент не находится в храме, о том, что в данный момент в храме происходит. Начинается ли служба, идет ли какой-то известный момент службы важный, евхаристический ли канон, либо песнь Богородицы, либо звонят к чтению Евангелия, либо к утренне, либо по конце богослужения. Это всем было известно и понятно. Например, в этом году исполняется 500 лет с того времени, как был освящен храм Иоанна Списателя Лествицы в Московском Кремле, нынешняя колокольня Ивана Великого. И вот все те колокола, которые на ней в данный момент находятся, они исполняли те же самые функции. Они оповещали всему городу Москве, а был тогда город невелик в начале XVI века, в нем жило около 100 тысяч жителей. То есть все жители города знали, в каком из соборов Московского Кремля что в данный момент происходит. Вот вкратце такая история известна нам на данный момент о колоколах. Есть предубеждение, что вот сначала было било, било или клепало. Но при таком серьезном подходе научном мы можем констатировать факт и говорить о том, что да, било и клепало были в церкви, и сейчас они есть в церкви, но в основном это такие тихие замены, заменители колоколов. и используются они в тех странах и тогда, когда страны христианские находились под властью инославных завоевателей. Например, известен указ турецкого султана от 1453 года, когда турецкие войска штурмом овладели Константинополем, столицей Византийской империи, то в храме Святой Софии была оставлена церковная служба, оставлен причт, но был запрещен колокольный звон, потому что турки в указе указали точно причину запрещения колокольного звона, что звуки колоколов беспокоят духов, витающих в воздухе. Совершенно понятная для всех, для нас, православных людей, причина, каких именно духов беспокоят колокола в воздухе. И если мы с вами вспомним историю нашего многострадального Отечества и историю нашего Данилова монастыря, то происходит абсолютно то же самое. Когда пришла к власти безбожное правительство большевистское, то церковный колокол, колокол, который напоминает нам о покаянии, о молитве, о нашем несовершенстве, о страшном суде, о втором пришествии Спасителя Господа Иисуса Христа, колокол сразу стал всем мешать. Он мешал спать, мешал есть, мешал заниматься государственными делами. И чего, например, стоят документы, которые вот ныне найдены? Это просьбы милиционеров отделения милиции запретить колокольный звон в Даниловом монастыре, потому что колокольный звон мешает разговаривать по телефону. То есть были совершенно такие неправдоподобные причины для запрещения колокольного звона. Или, например, собирались рабочие какой-либо фабрики или заводика, расположенного рядом с колокольней. И на общем собрании решалось о запрещении колокольного звона или о его сначала ограничении. Затем, когда колокола висели бесхозные на колокольне, то был второй такой клич подан, что «а что же они бесхозные и зачем они висят, когда нашей молодой советской промышленности нужен очень ценный цветной металл». И вот в этом и кроется такая, я бы сказал, дьявольская уловка. Дело в том, что среди тех даниловских добровольцев, как мы себя называем, в числе которых был и я, среди нас был инженер-металлург, который занимался цветными металлами, это Сергей Сергеевич Костин, он сейчас жив и здравствует. И он аргументированно и совершенно доказательно обосновал, что колокольная бронза не годится в том состоянии, в котором она пребывает в колоколах для нужд промышленности. Потому что бронза – это медь и олово, это 20% олова и 80% меди. Из нее не вытянешь гильзу для военной промышленности, потому что гильзы латунные, это медь с цинком, латунь. Из этого сырья, из колоколов, из них ничего не сделаешь для промышленности, потому что это высокоаловянистая бронза. Из колоколов даже скульптуру, просто обыкновенную бронзовую скульптуру, не отольешь. Нужно еще добавлять достаточное количество меди, потому что скульптурная бронза, как и пушечная бронза, она отличается от колокольной бронзы. И вдогонку была запущена идея о якобы переливке колоколов при Петре I, когда Петр потерял свою артиллерию под Нарвой, как мы знаем, в 1701 году. И после серьезного поражения от шведов нужно было срочно восстановить потери в артиллерии. Тогда драгуны пошли по новгородским, псковским монастырям якобы сдирать колокола с церквей, чтобы переплавлять их, везти на колокольный двор и переплавлять их в пушки. Это тоже легенда, которая имеет хождение достаточно активное. Из колокольной бронзы пушку отлить невозможно, потому что эту пушку разорвет при первом же выстреле. Колокольная бронза очень хрупкая, от чего она, собственно, и звенит. А пушечная бронза имеет большее количество меди в своем составе. То есть у меди не 80, а где-то 90% должно быть, чтобы пушечная бронза не разорвалась при взрыве пороха, для того, чтобы вытолкнуть ядро. Таким образом, вот было запущено в начале 30-х годов две вот таких идеи, что церковные колокола необходимы для нужд промышленности, и что раньше в истории тоже были такие моменты, когда цари-реформаторы, а император Петр Великий выдавался в качестве царя-реформатора, царя-прогрессивного, они использовали церковные колокола, без надобности во многом висящие на колокольнях, для своих нужд. Хотя из документов известно, что при Петре I с церквей брали четвертую часть колокольной меди, причем старались брать либо поврежденные, либо разбитые колокола. Мы, например, знаем о том, что Петр не тронул такие собрания колоколов, как, например, собрание Троицы Сергиевой Лавры. У преподобного Сергия он не взял ни одного колокола в результате. Не было снято ни одного колокола со знаменитой ростовской звонницы, недавно отлитые при нем. Кстати, на колоколах Ростова есть имя его, его старшего брата, его старшей сестры. То есть это легенда, которую тоже нужно поставить, как и все прочее, на свое место, чтобы ею не пользовались в таких в отрицательных примерах. Известно, что Петр I был также и создателем крупных колоколов. При нем, например, в Троице-Сергиеву Лавру отливается колокол весом 3500 пудов. Это очень большой колокол. Он немного уступает нынешнему Большому Успенскому в Московском Кремле. При Петре I были отлиты тяжелые колокола в Софийский собор Киева. При нем был отлит 13-тонный колокол 700-й на 700-ную пристройку при колокольне Ивана Великого. При Петре I расцветают династия Моториных. Мастер Иван Федорович Моторин, замечательный, продолжает свою деятельность для Петра и пушки, и колокола, и создает прекрасные благовестники для Московского Кремля и для всей России. То есть вот этот миф о Петре Первым, как разрушители колоколов, должен быть навсегда похоронен. И даром колокол его старшего брата, царя Федора Алексеевича, один из двух колоколов, он сохранился в Гарвардском университете, колокол, который государь вложил в московский Данилов монастырь, то есть старший брат Петра Великого.